Возлюбленные братья и сестры, мы очень благодарны, что сегодня мы еще и к вам смогли попасть. Вспоминается сейчас многое того, что было в прошлом году в ноябре здесь. Мы слышали уже из первой проповеди, как Слово Божие дополняет друг друга. Павел, наш брат, сравнил это с солнцем. И это действительно так. Если солнце светит на воск, то воск становится мягким, а глина становится жженная, твердая. И точно так же происходит с людьми. Некоторые люди смягчаются, попадая под влияние Слова Божьего, а некоторые становятся выжженными, жесткими. Итак, когда позволено мне было уверовать, мне казалось, что должны все тоже покаяться. И я не понял, что люди, что разная реакция у людей есть, которые слышат, когда встречаются со Словом Божьим. И люди, пережившие любовь Божью, они не могут понять, почему другие тоже не реагируют на эту любовь. И действительно, через мои активности родители стали, через мою активность родители стали еще жестче по отношению к вере. А некоторые люди, с которыми я разговаривал, они некоторые уверовали Господа. Некоторые нашли Иисуса. Знаете, Слово Божие нельзя привязать. Оно очень удивительно. Слово Божие, оно тайна, и одновременно оно откровение, оно открыто. И очень часто Слово Божье, оно нелогично. Если вспомним историю про Каина и Авеля, Бог сделал различие между принятием жертв обоих братьев. Если бы жертву приносил только один Каин, то Каин никогда бы не познал, он бы не мог сравнить, принята его жертва или нет. Только в сравнении или в различии открывается сущность. Открывается настоящее только в сравнении. Только в сравнении открывается, что происходит в нашем сердце. Может быть, еще один пример, я его не часто приводил. Мы читаем такое сообщение в Библии, что Петр отсекает ухо римскому солдату. Я не знаю, как это могло произойти. У переводчика уши вообще-то большие, поэтому их, может быть, легче было бы отрубить сверху вниз. Но я не знаю, как можно меч, который набрал скорость, отсекет ухо и возле плеча остановился, чтобы он... Или нужно было рубать снизу наверх. Я могу себе представить даже, что римский солдат, они часто носили шлемы, и поэтому у них уши были придавлены. И такое ухо отрубить, это очень нужно большое мастерство иметь. Думающие люди, они могут прийти к результату, сказать, что это глупость, что здесь написано, или начнут задумываться глубже. Например, можно подумать в таком направлении, что римский солдат был очень ловкий и очень большая, хорошая реакция у него была. Но Петр, он был рыбаком. А рыбаки, они часами сидели, и их рефлексы были очень медленные. чтобы притянуть рыбу к себе или сеть потянуть. Он не был таким наученным или упражненным. Тут очень много тайн в этом, в этой пассаже. Но часто можно зачитывать места из Библии, излагать их, но они не соответствуют действительности. Я думаю, что Петр хотел отрубить голову солдату, а не ухо. Он хотел его убить. Иначе я не могу это объяснить. Солдат, римский солдат, он просто уклонился от меча в сторону, и меч проскользнул по шее и отрубил ему ухо. При этом примере Библия нам показывает, или Бог нам показывает, каков злой человек. Хотя Иисус говорил, тот, кто возьмет меч, тот от меча и умрет. Также мы читаем в Библии очень часто слово «кто преодолеет». И очень часто это слово или это определение используется для моральных наставлений и говорится, ты должен преодолевать, старайся. Давайте прочитаем эти места. Откровение 2.7. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему, то есть в немецком это немножко вариации идут, побеждающему, то есть преодолевающему, дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Откровение 2.11 идет дальше. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.
Dann Offenbarung 2, Vers 17, der Ohren hat er höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wie überwindet.
И также в 17 стихе стоит в этой же главе, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную ману.
26, wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende.
И дальше еще в 26 стихе стоит, только то, 26, кто побеждает, и соблюдая дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Кто побеждает? Откровение 3.5. Побеждающий облечется в белые одежды.
На
3.12. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. 21 стих. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Еще дальше. Откровение 21.7.
Кто
преодолевающему, побеждающий, наследует все и буду ему Богом, и он будет моим сыном. Итак, 8 раз стоит повелительное такое наклонение, требование, побеждающий, побеждай. Итак, из этого можно хорошую моральную проповедь сделать. И можно перечислять, что мы должны все преодолевать, побеждать. Можно сказать, можно требовать, чтобы побеждали алкоголь, чтобы побеждали сигареты, чтобы побеждали наркотики. Если речь пойдет о сексуальных вещах, то тут уже станет сложней. А кто победит ненависть? Кто победит свое желание быть признанным? Кто победит свой эгоизм? Кто победит свое немилосердие? Кто победит свою зависть? Это вещи, которые я здесь перечислил. Я должен сказать, что я это преодолеть, победить не могу. Но я хочу быть освобожденным от этого. Я хочу победить. Это же ужасно жить в зависти, Ужасно жить в злости, ужасно жить, ужасно жить в зависимости, в половой зависимости. Это же ужасно желать чистоты и никогда ее не достичь. Кто победит теперь? Кто победит эти требования, которые другие люди ставят нам? А желание у всех всегда есть побеждать. Каждый в своей религии хочет быть победителем. Каждый, имеющий человеческую, даже человеческую веру, хочет быть победителем. Каждый хочет, построив какие-то системы мышления, из их культуры, быть победителем. Поэтому многие шли в монастыри. Многие мучили себя голодом, чтобы преодолевать эти чувства. В Казахстане один казах сказал мне: «Герман, в мусульманское небо никто не попадет». Я его спросил: «Почему?» Он сказал: потому что ни один из мусульманов не сможет соблюдать или исполнить требования Корана. А требования Корана — это является условием входа в мусульманское небо. И если кто-то преодолевает или побеждает, то сколько времени длится эта победа? В течение всей жизни побеждает человек или только какой-то момент? Или в течение всей жизни. И тогда расстояние, если это не всю жизнь происходит, тогда расстояние между, дистанция между землей и небом увеличивается. Кто сможет собственными силами добраться до небес? Кто сможет победить? Кто сможет победить потерянность? Кто может победить свою потерянность и дать себе надежду? Кто может победить себя, находясь в депрессии? В Германии очень много людей депрессивные. Кто сможет страдания своего сердца победить? А кто самого себя сможет победить? Этот вопрос задается и сегодня: где найти мне милостливого Бога? Нам говорят, что Бог милостив нам будет тогда, когда мы будем приближаться к Нему, когда мы будем правильными. Но Библия нам говорит, что Он принимает потерянных, которые не могут побеждать. И одновременно Библия требует от нас победы. Знаете, я своих внучат очень охотно, требую от своих внучат большего, чем они могут. И это очень важно, чтобы от детей требовать большего, чем они могут. И это могут, я бы сказал, только отцы. Потому что мамы, как правило, это мамы, которые особенно своих сыновей балуют и не требуют от них большего. Оставь, ладно, не можешь ты, я сама сделаю. И если папа что-то потребует, ладно, не трожь его, пусть он еще маленький. Но я своих внучат такое от них требую, что они сдаются и говорят: «Дедушка, я не могу, мы не можем этого сделать». Здесь Бог тоже требует от нас. И если человек бы искренний был и честный, то он должен был на эти требования сказать: «Я не могу». Ни один из людей не сможет выполнить эти требования. Если мы все появится у нас перед глазами, что мы должны преодолевать, то или даже хотя бы одну вещь, смерть, кто сможет свою смерть преодолеть? кто сможет свое «я» преодолеть. Люди, они рабы своего «я». Знаете, это очень важно для ребенка с раннего возраста почувствовать свои границы, чтобы он говорил: «Нет, я не могу это». Я расскажу один случай. У нас ферма дома, фермер он сам. У нас есть также лошадь, и навоз лошадиный мы складываем в яме во дворе.
И
эта яма где-то 1,50 м до 2 м глубиной яма с навозом. И там много, очень большая часть соломы. И сын моего сына, его зовут Боас, и он как раз только научился ходить, и так еще качался, когда ходил. И так он подходит к краю этой ямы. И я уже внутренне радовался, что он сейчас упадет в эту яму. Он бы упал в солому туда. Ничего бы не произошло с ним. Если бы даже он сломал ногу, ничего страшного, у детей быстро заживает, но у него было бы очень большое впечатление осталось бы у него. Он бы пережил, что означает падение и что означает быть поднятым дедушкой. Поймите меня правильно, не во всех областях можно проводить такие эксперименты. Но очень важно, чтобы детям давать такие переживания или такие моменты воспитания. Но этого ничего не произошло, потому что в этот момент выходит моя жена из дома, видит это, кричит и хватает ребенка и заносит его домой. И не было этого переживания, а такое воспитание очень важно. И ребенок уже бы в раннем детстве познакомился бы со своими возможностями. Научился бы оценивать свои способности. По моему мнению, что дети очень... С большой опекой воспитываются. Чрезмерной опекой воспитываются. Требования нужны для детей также. У нас в саду есть такая балка, говорят, деревянная балка высокая. И у нас в гостях были и другие дети тоже, и я хотел, чтобы они прошли сверху по этой балке. Был один паренек, он был очень такой нагловатый. И я его словами стал его говорить: «Давай, залазь наверх, ты сможешь пройти. Ты большой уже, ты залазь и проходи первый сразу по этой балке». И я так требовал от него, что он забоялся. Знаете, этих дерзких или нагловатых, ставя им большие требования, их можно успокоить. Они начали бояться. Он не смог пройти по этой балке. И с ним была его сестричка младшая. И я с ней по-другому немножко говорил, но тоже говорил: «Давай попробуешь. Я молюсь за тебя, чтобы с тобой ничего не случилось, я тебя буду подстраховывать. Даже если ты соскользнешь, я тебя подхвачу, потому что Господь тоже так с нами делает». Я ее поднял наверх и дал ей такую палочку длинную, черенок, и она поддерживалась, я ее поддерживал этим черенком. И она смогла пройти сверху по этой балке. И так слабая смогла преодолеть, победить, но сильный не смог. И вот в этом и заключается смысл требования Божьих. Потому что слабый, оказавшись в такой ситуации, где требуется от него, он надеется на Господа. А сильный хочет делать это собственными силами. И поэтому это хорошо и правильно, чтобы спереди не только умелые проповедники стояли и проповедовали, а слабые тоже. Апостол Павел говорит, у вас много наставников, но мало отцов. У вас тысячи людей, которые требуют с вас, но нет у вас тех, которые утешают вас. Тех, которые бы показывали вас, обращали вас взор на Христа. И те, у вас много, которые постоянно требуют от вас собственными силами исправления. Конечно, требования стоят эти в Библии. Некоторые идут и хотят исполнять. Или делают даже вид, как будто совершили это. А слабые просто опускают голову вниз. И думает, что я никогда не смогу попасть в небеса. Итак, с помощью... Если Библию неправильно излагать и неправильно применять эти требования, которые в Библии, то воспитываются люди хвастуны и лицемеры.
Bei uns sind so in der Gemarkung so kleine Becher, so kleine Flüsselchen, die sind so tief, das Wasser, und da machen wir so, mit der Englischen mache ich dann Bachwanderung.
И у нас на поля разделены на различные участки. И эти разделения между участками сделаны такие арочки. И в этих арочках текет вода, и мы часто с внучатами ходим по этой воде. И есть такие места, где мы не можем пройти, нам приходится выходить с этого арыка и обходить вокруг, или перепрыгивать даже. Итак, если такой большой барьер, я перепрыгиваю на ту сторону сам. Я стою на той стороне и говорю, давайте прыгайте, побеждайте, прыгайте ко мне сюда. И они говорят, дедушка, мы боимся, мы не можем перепрыгнуть. Я им говорю, давайте с разбега прыгайте тогда. Может быть, и сильный из них и сможет перепрыгнуть, а что тогда со слабым делать? Потому что, оказавшись под такими условиями, только сильный может победить. А Библия нам говорит, что слабые, по сути дела, сильные и преодолевают. Я еще раз пытаюсь их ободрить и говорю, давайте, постарайтесь, напрягитесь. Но, знаете, я же дедушка, и я хочу, чтобы внучата мои тоже со мной на той стороне оказались. И что я делаю? Я прыгаю назад, на ту сторону, беру одного внучонка, прыгаю с ним на ту сторону, потом снова прыгаю, и так я всех переношу на другую сторону, перепрыгиваю с ними на ту сторону. Потом мы приходим домой. Уже во дворе дети кричат. Когда они заходят во двор, они говорят, die haben gesagt, da sind wir haben über Graben gesprungen.
Wir sind mit dem Opa über den Graben gegangen.
Gut. И они заходят во двор и говорят, бабушка, бабушка, мы прыгали через арык с дедушкой.
Oma fragt, ja wo, das glaube ich nicht.
И тогда бабушка спрашивает, где, в каком месте вы были?
А тот in der Weidebusch.
И мы говорим, там, где кусты ивы растут. А бабушка говорит, я знаю этот арык, там очень далеко, вы не могли перепрыгнуть. А они говорят, да-да, мы с дедушкой смогли перепрыгнуть.
Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
16, Johannes 16.
16:33.
Сие сказал я вам, Евангелие от Иоанна 16:33. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Я победил мир. Я победил смерть. Я победил ненависть. Я победил зависть. Я победил. Я все победил, чего вы не могли победить. Итак, слабого он ободряет, делает его смелым, а от сильного, смелого он требует так, что те уходят пустые потом. Я победил мир, а победил смерть, победил и даю жизнь. Я победил немилосердие. Я победил сексуальность. Я победил зависимости. Во мне вы можете стать чистыми. Я победил мир. На немецком языке есть очень удивительная песня. Уверена в руках Иисуса. Уверенность только может быть, когда мы находимся в руках Иисуса. И находясь в Его руках, мы можем быть победителями. Это единственный, который дает нам возможность победить самих себя. Только в Нем. Только в Нем есть надежда. В нас самих нет никакой надежды. Знаете, в 1966 году я уверовал. Или пришел к вере, так он сказал. В 1970 году наступила так модерная волна или современная волна, культурная революция, так сказать. Порнографию стало доступным общественный свободный доступ до порнографии. И этой грязью была проникнута вся культура. По соседству где-то было 30-35 молодых парней, мужчин, которых, ну, как мы знали, они все хорошо учились, они заканчивали гимназию, были абитуриентами, они начали сначала с легкими наркотиками, они слышали об Иисусе Христе тоже, и они освободились. Я много проводил с ними времени. Было очень удивительное время. Я всегда говорю это так. Сначала у них была... Лернрауш. Сначала у них была зависимость и стремление учиться, то есть, в немецком языке такое есть слово. Потом они попали в зависимость и стремление потреблять наркотики. И потом пришел Иисус в их жизнь. Действительно, с Иисусом они смогли преодолеть их стремление и зависимость от алкоголя, от наркотиков. Но это было тоже как... Ты здесь верлебнис мит Иисус вар аух ein Rausch. И все, что они переживали с Иисусом, это тоже можно было описать как... Das Wort Rausch fehlt in russischer Sprache. Also in der Form, die du anwendest.
Also Ekstase. Aber das ist zu stark.
Ja. В немецком языке есть слово, которое нет аналога в русском языке. Он привел синоним экстаз, но это слишком уже грубо, слишком более. То есть они пережили Иисуса и были в форме Они пережили очень эмоционально это, как... Но они не хотели слушать Слово Божие в такой форме, которая их привязывала ко Христу. Они и присваивали себе это переживание, которое они пережили с Иисусом, они его присваивали себе. Они его присваивали себе, но не хотели быть полностью преданными в руки Иисуса. После этого, с помощью Иисуса, конечно, у них жизнь наладилась, они заканчивали высшие учебные заведения потом. Через Иисуса у них стабилизировалась их жизнь. И сегодня они сделали большую экономическую карьеру, эти люди. Они любят деньги, у них хорошие дома, они продвинулись по карьерной лестнице. Вера их приняла традиционную форму. Я думаю, что это очень важно, познать вот эти ступеньки, по которыми проходят люди. Знаете, и вот это тоже можно преодолеть. Находясь, и это можно преодолеть, чтобы, получив веру, остаться верным тому, что получили, или от кого получили. Апостол Павел говорит: я получал обои, две вещи. У меня было изобилие и был недостаток. Но изобилие и недостаток никогда не становились мне важнее, чем сам Иисус. Это очень-очень важно, чтобы мы оставались в той любви, которую мы получили сперва. Знаете, и после покаяния мы не менее нуждаемся в том, в руках Иисуса. Знаете, в Библии говорится в письмах про того, который полюбил мир и ушел. Иисус исцеляет нас не для того, чтобы мы возгордились, но Он нас исцеляет для того, чтобы мы Его прославляли. Он исцеляет нас для себя самого. Он исцеляет нас не для того, чтобы мы вернулись в нормальную жизнь и жили там по-нормальному. Знаете, если вам попадет вам богатство в руки, не цепляйтесь за него, потому что это тоже придет, уйдет все. Уверенность есть только в руках, когда мы находимся в руках Иисуса. Уверенность мы имеем только в Его покое. Но после того, как мы, получив победу, мы можем снова проиграть, упасть назад. Апостол Павел повторял часто и говорил, что «я все почитаю за мусор». Рядом с Христом он ничего не хотел больше, никакой другой славы не хотел иметь и не почитать ничего. И несмотря на это, что он только на Христа ориентировался, он жил нормально. Но рядом с Иисусом ничего не стало важнее в его жизни. К Римлянам 8:37. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. В немецком языке есть еще одно дополнение здесь, или более глубокое высказывание. Но все это переодолеваем. То есть, такое усиление стоит. Преодолеваем То есть, если кто-то перепрыгивает через... через я, Герман говорит, я объясню сам. Я объясню на таком примере. Я любил прыгать в длину и прыгал, например, мне кажется, 4,80.
Wenn ich jetzt den Graben überspringen möchte mit 4,80 Meter.
И если мне нужно было теперь перепрыгнуть пропасть, которая была точно 4,80 длиной,
dann lande ich am Rand.
То я бы приземлился на краю пропасти и зацепился бы.
И
если не было бы ничего, за что бы я держался, тогда бы я упал назад в пропасть. И поэтому здесь стоит слово «мы преодолеваем», то есть мы с дальше расстояния преодолеваем, чем надо. Только так можно, так мы преодолеваем с Иисусом. Попадая в Его руки, мы уверенно там оказываемся и не падаем назад. Потому что Он преодолел. И это что-то абсолютное было. Но если мы пойдем собственными силами преодоление, то тогда оно будет недостаточно, такая победа. Вы заметили сейчас, наверное, как одно только слово «победа», как можно его по-разному излагать. Но если мы... Но если мы библейские определения не будем наполнять библейской жизнью, то вот как быстро эти определения превратятся в моральные наставления.
Dann haben wir in der Bibel noch jemanden, der überwunden hat.
Das
geschieht heute sehr oft in dieser Welt. In Offenbarung 12,11.
И мы еще посмотрим про кого-то, про кого говорится в Библии, что произошло, что была победа, и это сегодня очень часто происходит в мире. Откровение, Вильхе?
Offenbarung 12,11.
Откровение 12,11.
Sie haben überwunden durch des Lammes Blut und das Wort ihres Zeugnisses.
Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Сегодня очень много есть мучеников, особенно в исламских странах. И несмотря на такое большое количество пролитой крови, много людей приходят к вере там. По подсчетам, по оценкам считают, что в Иране сейчас около миллион верующих христиан. В Тегеране они три раза в воскресенье собираются в маленьком помещении, там три раза, потому что за один раз не могут все прийти. И там старшего общины постоянно меняют.
Aber nicht weil Machtkämpfe da sind, sondern weil der eine irgendwo verschwindet und liquidiert wird.
Muss der nächste dran. И они меняются старшие там не потому, что у них соперничество друг с другом идет, но потому, что постоянно они пропадают и их исчезают. Но они не возлюбили души своей.
Haben überwunden durch des Lammes Blut.
И победили, победили кровью Агнца, словом свидетельства. Не полюбили души жизни своей. Это происходит сегодня.
Besonders wie das in Belgien war, in Dänemark, diese Karikatur.
И когда очень произошло что-то ужасное, когда в Дании один, в общем-то, бывший советский художник нарисовал карикатуру Мухаммеда в газете. В исламском мире начались большие насилия, издевательства и убийства над христианами. Не знаю, вам не знакома эта информация?
Знакома, только то, что он был бывший советский, это большой вопрос.
Это известно, у меня есть имена и этого человека, и его...
Я знаю, его фамилия была Галатская.
Фамилия это...
Ну, да,
это мы можем потом после поговорить еще. И мы видим, как удивительные требования, какие удивительные действия делает требования Божьи. Назначение требования Божьих были для того даны, чтобы человек познал свою немощь. Познал немощь свою и сказал, что здесь должен кто-то прийти и спасти нас. Это удивительная педагогика Божья. Но если мы с помощью разума обратимся, начнем разбирать эти требования, то мы придем в тупик. И я замечаю, что дети намного легче эти связи понимают, чем взрослые, а именно взрослые те, которые долгое время уже находятся в вере. Пусть Господь даст нам благословение, чтобы мы падали в руки Иисуса всегда. Чтобы мы приходили к Нему с каждой грязной мыслью, с каждой грязным поступком, чтобы мы снова и снова приходили к Нему, и не стыдились обращаться к Нему за помощью. И не только приходили, но и оставались у Него. Оставались у Него в радости и в печали. Чтобы видеть с карьерой, даже если и придется в жизни делать какую-то карьеру, чтобы мы все равно оставались по-детски у Него. В Николаеве есть одна пара супружеская, я очень счастлив наблюдать за ними. 10 лет назад они обратились к Господу. Но они сейчас очень благосостоятельная семья. Они дают работу многим рабочим. Но в вере они как по-детски верят до сих пор еще. И для них Иисус, вот это первое, не работа, не рабочие, а вот Иисус для них осталось это первое. И этого я желаю всем нам, потому что мы нуждаемся в этом. Я желаю это всем тем, которые, может быть, несколько лет сейчас эмоционально веруют, но чтобы наша эта вера перешла, чтобы мы были найдены верными, потому что мы остались у верного. Давайте будем снова и снова обращаться, приходить к Нему каждый день заново. Каждый день разрешается нам жить с Ним. И это хорошо, такая жизнь, она хороша для наших браков. И тогда наши семьи, наши браки останутся молодыми. Если наши отношения к Иисусу будут свежими, молодыми. Знаете, мы тоже каждый год сеем. И также мы у Иисуса можем каждый год снова пожинать новый урожай. Пусть Господь нас, особенно вас, благословит. Аминь.